Сегодня у нас 25-е занятие из цикла. Сначала отвечу на тот вопрос, который возник после прошлого занятия. Речь шла о совете, откуда исходит совет, и также о том, кто принимает совет. Все это, значит, было объяснялось на основании пасук из Мишлы. Для того, чтобы воспринять совет, надо было умение вычерпать эту глубокую воду. Был задан вопрос, но если человек не обладает таким свойством, что будет в этой ситуации? Если человек не обладает свойством понимать, ему дается совет. Ну, надо дать такой совет, чтобы он понял, как его сформулировать. И пришли за советом, сделали так, чтобы поняли. Но царь Шломо, он говорит о другой ситуации. Подчеркивает специфику совета. Тут есть два варианта. Первое. Человек получил совет. В его ситуации надо так действовать. Ну, хорошо. Он начал действовать. И через пару дней его внутренний пыл иссяк. Нет силы, так сказать, следовать совету. Нормальная ситуация. Что совет возник в ситуации, когда надо что-то преодолевать. Для этого нужна внутренняя сила. Не просто правило, как действовать. Человек не робот. Если человек освоил этот совет, вычерпал эту воду, понял из глубины, к нему вот эта сила совета присоединилась. Он же не два дня будет ему следовать, а может две недели, а может два месяца, а может уже и действительно воплотить совет в реальность. Это один вариант смысла понимания глубины совета. И второе, может быть такая ситуация, когда такой случай, когда человек попал в ситуацию, и вот ему советуют следовать определенной идее. Ему показывают, в чем он оказался. Вот при таких параметрах вот следует этому направлению, двигаться этому направлению. Как двигаться? Ну, это разные ситуации возникают по пути движения. Она идея, в каком направлении двигаться. Воплощение этой идеи зависит уже от той конкретной ситуации, которая возникла. Могут быть разные, заранее предвидишь. Если человек воспринял вот этот совет из глубины, он понимает, как применить, воспользоваться советом в другой ситуации, в третьей, в четвертой. Это вот понимание глубины совета, о чем и говорится здесь. Так, теперь мы, значит, переходим уже к основному вопросу, а именно говорилось о том, говорится ли браха во вдоле на огонь после исхода шаббата и после Йом-Кипур. Это была махлокис. Два мнения в Геморе, и мы выясняли, в чем суть этой махлойкис. И галаха в том, что, значит, после, на исходе Йом-Кипур тоже говорится браха, правда, при одном условии, что если огонь зажигается от источника, от огня, который во время самого Йом-Кипур горел. Он мог быть зажжен накануне свеча, накануне Йом-Кипур, весь Йом-Кипур горело, либо по какой-то причине, например, из-за больного, в силу каких-то вынужденных обстоятельств человек имел право зажечь его в сам Йом-Кипур. Тогда тоже вот такой свечи можно зажигать. Это вот было в тот раз. Все бы хорошо, но Гемара усматривает проблему. Потому что есть источник Брайта, источник предыдущих поколений, Таноим, которые сказали, что нет. Огонь не был сделан на исходе шаббат. Та идея, почему говорим броху на исходе шаббат? Потому что огонь был сделан вот на исходе шаббат. Есть брайса, который говорит по-иному. Тогда вся эта идея, она, так сказать, подрывается. И дальше Гемора выясняет, как увязать эти две вещи, как их согласовать. Для этого Гемора приводит вот это мнение брайсу, из которой будет следовать, что огонь был сделан до шаббата, до исхода шаббата, так, Йом Шиши, шестой день. Вот эту брайсу мы сегодня будем изучать. До самого огня еще не дойдем, но сама по себе брайса, она имеет интерес, представляет собой интерес, и мы ее сейчас будем изучать. Текст брайса такой. Таня. Асора деворим нивру берев шаббат бейн хашмошес. 10 вещей были созданы Эрев Шаббас, накануне Шаббас, Бейн Хашмошес, это время сумерок уже. Время после Шкии, когда захода солнца и до наступления темноты, то есть выхода звезд первых. Вот 10 вещей были созданы в тот момент. Дальше Брайса будет перечислять, какие вещи. Но прежде чем идти в конкретную ситуацию, зададимся вопросом. Первый вопрос. Как Ахоми догадались? Ну, ответ такой, они все знают. То, значит, можно закрыть книгу и идти кушать там, не знаю, компьютер после таких ответов. Вопрос правомерный. Вот это известно людям. Большая проблема. Читаешь Хумаш, там сказано вот те вещи, которые были сделаны, а те 10, которые перечислены в Брайсе, они там просто не упомянуты. Давайте прочтем, что там было сделано. Например, начнем читать. Вейлухейм, вот они. Бейр, колодец. Колодец, который был все время в пустыне. Ман, небес шла пища. Кешес, радуга. Это относится ко времени Ноях. После потопа вот была создана радуга. Ну и так далее. Значит, Маш нет упоминания про то, что это было сделано вот перед Шаббатом. Никакого упоминания. Откуда вы догадались? Один вопрос. Но здесь как бы не просто откуда взялось знание. Это противоречит концепции. Почему? Это сделано было впритык к Шаббату. После того, как же Адам был сделан, первый человек. Адам, он является, как мы знаем, венцом творения, завершением творения. Что можно делать после него? Вот конец творения, по сути. Адам. Здесь пасук ясно, пасук говорит. Ваярвел ким. Эскола шарасо. Витов миот. Бигней тоев миот. Посмотрел творец на все, что он сделал. Вот это хорошо очень. Предыдущие дни сказано просто тоев. Реал ваяр луким. То-то, то-то, кий тоев. Что-то хорошо. А здесь сказано тоев миот. И буквы слова «миот» – «очень» – это «мем», «алов», «далот». Это буквы слова «адам». Вот что «тоев миот» – «адам». И что сказано? «Ваяр элуким эскол ашерасо». Все, что он сделал. Кол, все. Все это вот полная картина, все было завершено. Это вот свойство «адама», как мы видим. Он в себя вобрал все. Поэтому ничего не могло появиться после него. Дело не в том, что не написано Хумаш, это противоречит самой идее того, что написано. Сказано, что все появилось, когда Адам был. Это плюс, это вот идея по сути. А тут сказано, вот еще, кого им сказали, еще 10 вещей потом. Доделка была творение, не доделал какой-то же был. Очень странно. Это вопрос возникает. А следующий вопрос, а почему именно 10? Если мы говорим про чудеса, о чем идет речь, этом перечислении, гораздо больше было чудес в протяжении еврейской жизни, чем эти 10. Это непонятно. Вот давайте разбираться. Значит, колодец был сделан. Это чудо. Хоть за рамки природы. Но зачем, собственно, надо было заранее это делать? Какой смысл в этом? Люди еще не в пустыне. Вообще еще нет людей даже. Адам и Хава, вот и все. Зачем колодец? Не нужен колодец. Но когда понадобилось, тогда и сделай. Нет, Хавон считает, что это было сделано заранее. Мы знаем, что творение все так устроено, что вот то, что сделано, оно имеет корень наверху. Это общая идея. Появилось чудо, колодец. Хавон считает, что вот это было заранее сделано. Просто Всевышний как бы решил, что вот на каком-то этапе появится колодец. Предвидел этот этап и решил, что вот тогда появится этот колодец Бейер. Нет. Кажется, что он сделал это. То есть, вот этот колодец, который появился в Мидбар, в пустыне, его корень уже был сотворен, как считают мудрецы, в Эрев Шаббас, впритык Шаббас. Корень там появился. Они так решили. Маш не написано. Что их подтолкнуло к этой идее, к этому как бы факту. Тут есть корень, там наверху корень колодца. И, по-видимому, они увидели, что это идея, концепция колодца. Что за этим стоит, какая идея, мы будем разбираться. Но какая-то идея за этим стоит. Помимо физического вот того, что мы знаем, идет за этим какая-то идея. Они поняли, проникнув в эту идею, что идея связана не только с этим конкретным колодцем. Она вообще встроена в творение. Это чудо колодца, чудо, оно один из законов творения. Когда они это поняли, они, значит, решили так, что когда эти законы создавались, во время создания творения. Значит, поскольку вот эта вещь есть творение, она была создана вот, когда создавалось творение. И по какой-то причине отвели ему время притык шаббата. Мы посмотрим, по какой причине. Ну, да, вот эта идея, вот так мысль развивается. И раз так, то название вот этой силы, как бы верхней, корня этого колодца, тоже будет Беер, тоже колодец. Название яблоко, яблоня. Вот и корень имеет то же самое название. И все вещи, которые будут случаться вот в творении под воздействием этого вот корня, они будут тоже иметь эту концепцию Беер, колодец. То, что фиксировано в творении. Интересно, чудо фиксировано в творении. Есть законы творения Тева, духовные законы, не физические только. Вот оказывается, помимо этого, этой Тевы, еще и встроены в творение законы, которые вне рамок Тева. Что мы здесь видим? Чудо – это не Тева. Это ранее было сделано, как закон. Сколько таких? 10. Мы смотрели именно 10. Чудес много, но они выбрали именно 10. За этими 10 стоит какая-то определенная сила, которая выделила их от всех остальных чудес. Все остальные чудеса, они не были сделаны вот заранее. Они появлялись по мере надобности, по событиям. Потому что Всевышний заранее сделал все. Мы видим, что этого нет. Вот эти, только эти чудеса он сделал заранее, остальные нет. Поэтому объяснение такое, вот почему именно 10, что нет ничего нового по солнцу, приводит, по сути, Скаэлет, оно не стоит, ничего нового по солнцу. Другие чудеса, они тоже под солнцем, но они не были даны заранее. Теперь возникает вопрос, а почему вот эти 10 именно? В чем их какая-то особенность такая? Почему их 10 именно? Проблема в том, на самом деле, что дальше Брайса продолжает и говорит, не только вот эти 10, которые здесь перечислены, но еще виовит, и еще, и добавляет еще одно. Но другое, значит, Хохом, он добавляет еще одно, и так получается еще несколько. На самом деле это не 10. У нас вот это вопрос, откуда эти 10 взялись. И считать, что не 10. Можно подумать, что это махлоки, спор. 10 или не 10? Ладно. На самом деле не так. Значит, чтобы разобраться в этом, нам надо понять, почему именно эрев Шаббас, притык Шаббат. Можно было сделать в пятый день, или в шестой, не в притык Шаббат, или еще когда-нибудь раньше. Выбрали именно вот этот узкий промежуток времени. Они знали, что вот эти вещи, эти чудеса, они встроены в творение. Что их побудило вот к этому выводу, что это было сделано именно накануне наступления Шаббата. Давайте посмотрим, что там случилось в этот шестой день. Ну, главное событие был создан Адам Харишон, первый человек. Вот. Вот и мы все появились и сидим, изучаем, что там с ним произошло, что другое вещи. Ну, мы его как бы последовали оттуда. И он появился. Ну, что он сделал? Он сделал хэт, грех. А не первое, что он сделал, несколько вещей положительных сделал до этого. Кто читал книгу «Завесы бытия», тот знает про это. Но вот он сделал хэт. Его изгнали из Ганейден, переместили наши рамки, сферу. И господствует материальность. И вот эта материальность, она существенно отличается от Ганейден, как легко понять. Это реальность творения после хэт, после греха. Всевышний решил дополнить творение. В соответствии с тем, что будет у Адама и его потомков, после того, как они окажутся вот в этих рамках уже, в нашем трехмерном или там четырехмерном, каком угодно пространстве, но в нашем уже, есть материальное начало. Он создал творение, оно могло функционировать в двух режимах. В режиме до хет, до греха, в режиме после греха. Дальше от Адама зависело, в какую сторону пойти. Он только пошел в нижнюю сторону, по пути выхода из Ганейдена, и вот при этом, так сказать, повороте событий, надо было подстроить творение под этот новый поворот. Поэтому эти 10 вещей не появились до греха. Они появились прямо перед приходом Шаббата. Они нужны были в творении, но они не могли возникнуть до того, как Адам согрешил. Почему? Что, а вдруг нет? Тогда их не надо будет делать. Что сначала было это творение, которое могло работать в двух режимах. Но сейчас появилась вот идея, что эта работа в нижнем режиме, в нашем режиме, она требует чудес. Иначе мы не выживем. Поэтому вот это сделано стройка чудес, которая не была заранее предусмотрена, уже после хэта. Предусмотрено было только нормальное функционирование творения в одном режиме или во втором. Второй режим требовал чудес, это уже ненормальное функционирование творения. Они вот, поэтому это и было доделано. И отсюда понятно, почему именно 10. А когда Адам сделал хэта, затронуло все 10 уровней творения. Все было этим затронуто. Поэтому исправление, как бы, доделка, она должна была тоже затрагивать все 10 уровней. Поэтому и появилось число 10. Оно закономерно. Но когда Хоим стали считать, они захотели набрать число 10. Они понимали, что вот мы имеем дело со всем творением, со всеми 10 уровнями. Отсюда 10. И тогда появляется еще одно, 11-е противоречие. Должно быть 10, потому что это творение. Откуда взялось 11? Не та арифметика. Мы не в бухгалтерии находимся. В Торе, вот в данном случае, 11 равно 10. 12 равно 10. Значит, пример, пример, который позволит это, так сказать, пощупать. Вот есть корзина. В корзине написано число 10. Дальше вот, что в эту корзину направить, положить. Это число 10, оно отвечает тем чудесам, которые должны были существовать после хэта Адама, чтобы творение имело возможность выжить и хорошо функционировать. Ну, более или менее, в общем, так. Вот число 10 обозначает, что это для функционирования творения, всех уровней творения, это 10. Теперь, что туда положить? Класть надо то, что те чудеса, которые, корни этих чудес, которые будут позволять творению жить. Вот и перечислено 10 вещей. Ну, добавляется, нет, еще одно нужно. Туда можно 100 вещей направить. Вот, или 50, или 43, сколько угодно. Это не изменит то, что написано на корзине, 10. 10 здесь не как количественная характеристика. Как качественная характеристика должно туда быть положено чудо, ну, не просто чудо, а которое необходимо для творения всего, для 10 уровней творения. Поэтому то, что появляется еще по 11, 12, 13 дальше, ничего не меняет. Все равно их 10. На самом деле не 10. Надо понимать это буквально. 10 и все. Раз, два, три. Мы не в бухгалтерии находимся. А мы мыслили это хоть идеями, а не арифметикой. Так. Значит, вот мы разобрались, почему именно 10. Как Ахомим пришли к этой концепции, исходя из хэта Адама. Поэтому появилась эра Ушава Зоин Хашмошес. Теперь, значит, возникает вопрос, а почему именно эти 10? В чем так этих специфика? Что нам нужно, чтобы мы жили? И чудеса нам нужны? Ну, Бер, там вот этот колодец, ман, это все было давно. Но потому, как развиваются события, это недавно. Это и через 100 лет после пустыни, через 500, это и в наши дни. Эти силы, которые созданы, Бер наверху, Маны и прочие, Тешес, Радуга, они все существуют и сейчас. Это то, что сейчас тоже заложено в творении и действует. В чем специфика? Это не исторический вопрос. Вопрос стыкается на понимание. Вопрос понимания, который касается происходящего. И вот мы сейчас начнем по порядку это разбирать. Начнем, значит, с Бер, с колодца. Пустыня. В пустыне нечего пить. Вода – это символ шефа. Нужно пить. Пустыня – это символ галута. Есть разные участки. Есть город, есть байет-дом, есть город, есть поле сода, есть мидбар – пустыня. Пустыня – это то место, где титрахра имеет руку. Галут. И вот там появляется Беер, колодец. Посредством чуда. Шефа, вода, шефа, который идет из глубины, колодец глубокий, или из камня выходит, как из камня выходит вода. Из глубины как-то она появилась. Это необходимо для того, чтобы можно было жить в галуте. Если мы переносим это на уровень уже общий, обращаемся к корню, какая идея этим стоит? Галуте нужна вот эта шефа, которая приходит не по линейному закону, ходит в человека. Не по законам Галута, где поступление этой шефы узкое, сопряжено так сказать, с колоссальными усилиями. Дается как чудо, как подарок сверху, из верхнего источника. Это необходимо, чтобы в Галуте люди существовали. Мидбара они не могли без этого обойтись. Здесь вот Хакодеш Бороху предусмотрел эту концепцию, что будут в еврейском народе души, которые смогут черпать эту воду из этого колодца. Эта сила, которая породила вот этот колодец в пустыне, она вечно существует. Она вот как была создана, так и до сих пор существует, никуда не делась. И есть души, которые вот дана им возможность подключаться к этому источнику. И подключаясь, они вот имеют эту шефу, и через них она приходит в это творение. Галут. Мы можем жить. Вот идея в том, что если бы мы были лишены вот этой шефы или других девяти вещей, которые здесь перечислены, Галут бы нас съел. Мы нуждаемся в чем-то, что выше Тевы. На этом основа существования Амысрая. Если бы законом Тевы, давно бы все кончилось. При всем отношении так сказать, дружественных стран, которые есть вокруг, на протяжении всех веков, не только сейчас. Давно бы все кончилось. О. Мы живем не по законам, не только по законам Тева. Вот это одно из этих законов. Подключение к источнику шефы, который очень-очень высокий. Заметьте, слово БР, колодец, это те же самые буквы, что в слове БОРО. БЕРЕЙШИС БОРО ЭЛУКИМ. Создал, сотворил. Те же самые буквы. Вот та шефа, которая шла на создание творения, БОРО, это есть эта глубина этого колодца. В самом начале творения. Это силы, некоторые души наделены в какой-то степени, но подключены к этому, необходимо для галута. Это питье, это влага. Следующее, ман. Ман шел с неба, это пища. Тайный вид хлеба. Ман. И Мора Ивомат говорит о том, что это пища малухим, ангелы. Ангелы – существа нематериальные. Им нужна нематериальная пища. Народ, который получал пищу в пустыне, этот ман, он был на очень высоком уровне, в плане духовном. Они имели дело с Мойше Рабейну. Мойше Рабейн имел дело с какой-то жборху непосредственно. Они получили Тору на Синае. У них были другие законы, ман шел сверху. Значит, вот эта пища, она как бы делает природу, ну не то, что нематериальной, но движет ее в сторону нематериальной. Ман – это хлеб, который как бы не совсем материальный, он с неба пришел. Он дает силу нематериальную. Он дает телу силу нематериальную, телу силу не тела, а подключение к верху. Вот эти две вещи, которые сказаны в Брайсе и поставлены рядом, не просто они, а рядом поставлены, БР и ман, шефа и ман, вот эта пища, они идут вместе. Чтобы получать эту высокую шефу, надо иметь это тело, которое может воспринимать нематериально. Оно не должно быть огляшим материальным, ему нужна специальная пища. Дающий и принимающий – это концепция. Если дающий источник выше тела, принимающий тоже должен быть выше тела. Поэтому братья ставят моментально рядом. Нельзя одно поставить, а другого нет, не будет работать. Теперь посмотрим на гематрию. Очень интересная гематрия возникает. Ман. Гематрия 90. Мем и нун – это 90. Бер – это вода. Айм. Гематрия тоже 90. Видим, что не случайно. Дающий, принимающий имеет ту же самую гематрию. Теперь сложим. Бер – это 203. И ман – 90. Сколько получится? 293 – это очень просто. Но дальше вот будет интересная вещь. Значит, ман – имеет суть, за которым стоит число 90. Бер имеет суть, вода, которая тоже 90. То есть у них одна и та же суть. То есть два разных ее проявления. У одной сути, которая описывается числом 90, есть два разных проявления. Вода или ман. Их два. Значит, к 90 прибавим 2. Суть-то одна, но их два разных проявления. Значит, в сумме получается 92. И теперь тому числу, которое раньше у нас получилось, сложили Бер и Ман, у нас 293, добавим 92, сколько получится? Первое сосчитаем. Сколько?
83.
Сколько? Да. Ну, считайте снова. 293 плюс 92. Как там 7 может? 385. Это гематрия слова «шхина». Что получается? Вот источник общий для ман и для бер. Шхина. Она дает жизненную силу для этих двух чудес. Мы это видим в числах. Самим, ну, пойди придумай. Числа показывают. Таким образом, если человек идет в сторону БР и в сторону МАН, две вещи у него спряжены вместе, и у него есть успех в этом приближении, он приближается к шхине, тем самым, мы это видим из чисел, тогда на каком-то этапе, если человеку повезет, и так сказать, такой же Борюх решит, да, пусть так будет, как он хочет. Шхина даст вот этот импульс ему, вложит его душу вот определенную шефу, который дает ему качественный скачок, приближение к кому? К шхине. По этим двум параметрам, БР и МАН, он вышел на другой уровень уже. Это начинается для него новый виток. Он снова движется в сторону МАН и в сторону БР. Если ему повезет, так и будет расклад, ему новую дадут порцию. Вот так он постепенно подключается к шхине. Дальше. Может быть такая ситуация. Мы говорим, что человек идет, и ему подарок сверху. Такое возможно. И, так сказать, нормальная ситуация, если бы я бывает подарок. Значит. Но может быть по-другому. Человек решает, у него такой план. Его надо подключить к шхине. Всевышнему виднее, кого подключать, кого нет. Тогда события вокруг него будут идти так, что он будет идти в сторону Бера, в сторону Ман. Всевышний все может. Он будет так устраивать для этого такую жизнь, для этого человека, что ему волей-неволей, ну, при собственных усилиях, конечно, без этого не обойтись, но его будут вести в этом направлении. Это тоже ситуация нормальная. Ну, это не нормальная ситуация, что их не очень много, но вот для таких это два варианта. Его вместе. Это вот то, что стоит за первыми двумя вещами. Бер и Ман. Пение вот таких душ шхини нам крайне необходимо иметь в своей среде. Находится на уровне линейном, и тут далеко не уедешь, быстро потонешь. В конце концов, был спасен только Ноах и его семья. Ноах был подключен. Спаслись, кто вокруг него? Да. Следующий, как раз не про Ноаха, а вот следующий Кэшес, радуга, то, что было создано. Ну, радуга была создана после потопа, чтобы снова не случилось то, что случилось. И смысл такой, значит, мы про это говорили несколько раз, в конце Рамхаль так поясняет. Говорит, Мабл потоп случился, когда Ноаху было, как сказано, Хума, 600 лет. 600. Значит, ну, 600, это вот как 6 день творения. Уже должен быть, на себе говорю, Шаббат. Шаббат – это Геула. Эта концепция, он на основании Зоэра говорит, что это был день суда, и в этот день должна была пойти высокая-высокая шефа. И если бы народ был, так сказать, население, публика на уровне этой шефы, ну, наступило бы Геула. Но если нет, то будет разрушение. Вот оно и случилось, был Мабул. Эта концепция, она подтверждает саму гематрию, Мабул. Гематрия этого слова 78. Это вот и есть 26 умножить на 3. Три канала шефа. 26 – это имя Всевышнего. И вот он посылает шефу по правому, левому и по центру, по трем каналам основным. Хесед, Дин и то, что между ними результирующее. Это Мабул. Вот он и пошел. Куда он пошел? В какой точке? Про это говорит слово Кэшес – радуга. Радуга, она, чтобы это не повторилось снова. Это шефа с этого уровня, с которого она пошла, не затопила творение. Для этого было сделано Кэшес. Кэшес – радуга связана вот с этой точкой, откуда пошла эта шефа. Калагиматрия Кэшес. Уф, шин, тав. Сколько вместе? 100, 300 и 400. Просто это 800. Мы выходим за рамки творения. Творение за 7 уровней, это 700. А 800 это то, что выше. Восьмой уровень уже. Вот оттуда шефа и пошла. Про это, на это указывает гематрия слова Кэшес. Дальше, если посмотреть на буквы самого этого слова, то будет понятно, почему вот это создание, это радуга, а действительно против затопления идет. Идея, так и сказано, понимаешь, прямо, но как это видно в буквах? Как это видно в буквах слова «кэшес», что она предотвращает новый поток. Давайте смотреть, что это за буквы. Уф, шин и тав. Шин и Тав это 700 вместе. Там 7 дней творения. А Кух стоит особняком. Кух это первая буква слова Кедуша. То, что Кедуш, она выше творения. Что-то уже 8 уровень. Но одна буква здесь пропущена. Между Кув, какая должна быть за Кув буква, чтобы подряд было алфавиться? Рыш. Кув, Рыш, Шинта. Вот окончание алфавита. А тут буква Рыш пропущена. В чем это говорит? Мы изучали смысл буквы Рыш. Рыш означает, мы вводили это, так Аризал говорил, слово, он сравнил слово эхат, эхат со словом ахер. Ой, ахар. Вот Рыш это переход с одного уровня на следующий за ним вниз. Переход шефа, например, ну, с 5 уровня на 6. Или с 13 на 14. Это рыж, буква рыж. И вот здесь она пропущена. Пуф относится к 8 уровню. Шинтав к творению, к 7. И вот то, что затопило творение, шефа, который идет от пуф, там вот если была буква рыж, вот и снова был бы этот поток по нашему поведению. А нет. Это буква рыж, которая осуществляет этот поток, переход от куф к творению, она как раз и убрана. Вот это сила этого кэшес. В том, чтобы не позволить этой шефе затоплять творение. Про это сказано в хумаш. Не будет больше потока. Вот это в слове кэшес, оно и это помнено. Дальше здесь есть один нюанс. Это буква, во время потока не все погибло. Человек погиб, животные погибли, птицы погибли, рыбы не погибли. Рыбы находились в воде. Как им погибнуть от воды? Они были созданы, их среда – это и есть вода. Так Всевышний как-то устроил, позаботился заранее. Были существа, которые во время потопа не пострадают. Иными словами, им вот эта избыточная шефа не грозит, они для этого приспособлены, для них как рыба в воде. Вот если нет этой шефы, этой воды, вот им уже они задыхаются в условиях галута. Вот он заранее сделал. И в слове «кэшес» эта рыба существует. Так, шин-тав, последние две буквы, шин это 300, а тав это 400, 3-4. 3-4 это гимнодалок. Гимнодалок, это слово дак, рыба на иврите. Вот она. То есть в этом слове кэшес, которое связано с потопом, и с шефой, который идет сверху, присутствует эта рыба. Гимнодалок. Получается, с одной стороны, кэшес как бы ограничивает поток шефа. Он же не такой сильный. Буквы рыж нет. Это чтобы творение могло существовать. С другой стороны, в этом же самом кэшес, в этом создании, предусмотрены существа, шинтав, рыба, гимлдалет, которые смогут быть в этом. Им не нужна вот это как уничтожение этой рыж, потому что они внутри этой тевы, внутри этой кэшес. Пример. Вот когда был этот поток, была, как Рамхаль объясняет, материальная реализация вот этой кэшес. Это тева, тева, в которой сидел Нов с домочадцами. Вот куда он попал, что он сделал. Это и есть вот эта материализация этой кэшес, радуга. Вот он там был внутри. И спокойно существовал во время этого потока, как рыба в воде. У него был источник света сделан, как бы окно такое. Всем другой источник света, нематериальный. Вот это все заложено в слово кэшес. То есть здесь как бы в этом создании, с одной стороны, не уничтожение творения, но в то же время это объединение творения, потому что эта буква куф не дает нормального питания своего. В очень узком порядке, что рыж там убрано. С другой стороны, в этом же слове кэшес, предусмотрены существа, которые не нуждаются в этом убирании. Они внутри этой кэшес. Они подключены к этой букве куф. Вот эта идея этой радуги. Опять мы видим, что есть существа в Галуте, которые, потому что мне нужна эта охрана. Они охраняют, потому что они подключены к этому источнику. Для них вот питание от буквы Куф, оно не страшно. Так, это по поводу кэшес. Дальше. Дальше Гемора Брайса говорит про две вещи, которые тоже были сделаны впритык в Шаббат. Это Ксах и Ктав и Миктав. Ктав – это письмо, написание, как бы, написание, почерк. Ну и Миктав – это же само письмо, это непонятно. О чем здесь идет речь? Давайте вникнем в это. начнем с ктав, написания, почерк. Тут есть буквы сами по себе, есть их написание. Я сейчас думаю про какую-то букву. Она существует в творении, но она еще не на листе бумаги, она не написана. Когда она будет написана, это вот будет эта самая буква, но уже не в форме своего, как бы, собственного существования, да и сути своей формы там наверху, в невидимом мире, а конкретно соединенная с листом бумаги, то есть принявшая материальные очертания. Это уже ксав. Есть разница между самой буквой и ее возможностью быть написанной. Буква есть вот своя, форма там невидимая. Мы, правда, ее представляем, что у нас в голове она уже фиксирована. Но пример, скажем, такой, чтобы лучше понять эту идею. Это непростая концепция, что Гемора здесь имеет в виду. Идея в общем. Вот есть душа. У нее есть своя суть и своя форма. Для нас эта форма как бы не существует, что это другое совершенно измерение. Мы не знаем этого, ее формы. Но в ее собственном измерении она вот имеет какую-то форму. Одна душа отличается от другой. Так же, как у нас тела одно отличается от другого, так и души там разные. Но и та форма их, для нас это не форма, что мы не имеем к этому прикасаться. Чтобы душе соединиться с телом, войти в эту материальную вещь, надо что-то придумать такое, чтобы она вот как-то здесь реализовалась. Для этого существует одежда души. Она позволяет душе войти в тело. Вот есть как бы буква, есть ее написание. Есть душа, есть ее способность войти в тело. Это сравнение. Есть объект, есть возможность проявиться в материальном мире. Проявление буквы в материальном мире – это есть написание этой буквы. Разница в том, что душа, одежда души, она не подходит для самой души. Она не отражает форму души. Может даже не отражать суть души. Например, примеры жизни. У Раби Акива была крайне высокая душа. Но одежда, которую ему Хакодеш Борух Ху дал по рождению, была далеко не идеальной. Поэтому первые 40 лет он Тору не изучал, наоборот, как говорит Гемара, кусал Хахуна. Почему? Душа высокая, какая-то линия поведения не отвечает его душе. Одежда была иная. Всевышний по определенной причине дал ему такую одежду. Но когда мы говорим о буквах, что вот написание буквы, есть приход этой буквы в этот материальный мир уже, там будут соответствия. Если мы откроем свиток Торы и посмотрим буквы, их форма, или гематрия в нашем понимании, она отличает суть этих верхних букв. Так вот, можем ли мы считать вот эти написания, способность буквы быть написанной, она была создана именно в эрев Шаббас бен Хашмушес. Мор говорит, ксав был вот тогда создан. А ведь ему нет. Почему? Мы знаем, что Адам Харишон, он давал имена созданию. Дать имя, это значит вот его в буквах сложить. Имя состоит из букв. Он владел буквами. Из буквы не дать имя. Так и буквы распадается, всякое имя распадается на буквы. Значит, и эти буквы, знание этих букв, в той форме, которой они были в Ганейден, и не так в нашем материальном мире, там тоже была форма у них, подходящая по Ганейдену. И он владел этим. Для него эти буквы связывали его суть утворения. Как он мог давать имена тварям? Буквы, их формы, сав, он существовал и до того, как наступал Шаббат. Адам этим пользовался. У него были эти буквы. Не просто как, так сказать, где-то не написано. У него были тоже написаны, но в его, в Ганейден, в той форме. Это имелось. Тогда что же было сделано вот накануне Шаббат? Вот такое, исходя из того, что раньше изучалось. Одно дело функционирование мира Ганейден, а другое же наше творение. Там был ксав, этот ксав, написание. Здесь оно тоже должно быть. Это вот как раз и было сделано тогда. Но это не все материальные буквы, которые мы имеем в свитке Торы. Что это? Тут есть верхняя буква какая-то, скажем, Алов, предположим, первая буква алфавита. Для Адама она была, она должна быть для нас тоже. Как написать ее на пергаменте, мы знаем. Но Всевышний создал вот эту силу написания этой буквы, как говорит Гемора, заранее. Не сама эта буква, а вот там ее корень, как бы, корень этого написания. Также есть колодец, там есть наверху его корень. Так и здесь есть написание буквы, вот на пергаменте. А есть корень этого написания, само по себе. Вот это было заранее сделано. Для чего? Почему это нужно творению? По вот этому написанию Адам постигал суть происходящего, давал имена. Он был связан с творением. Нам тоже надо бы быть связанным с этим. И вот эта связь человека, который изучает эти буквы, постигает эти буквы здесь, на земле, может подключить его к корням творения, к этим именам, к сути, как Адама. Вот для этого это был создан этот верхний ктав. Потому что если ты просто читаешь буквы, которые написаны на пергаменте, это значит, что ты подключен. Ты можешь изучать день и ночь это все, иначе ты будешь подключен. Но если человек через эти написанные вот перед глазами буквы, имея душу, может подключиться вот к этой силе, которая была создана, которая называется ктав, тогда он выйдет на уровень уже подключения к творению. Вот для чего это было создано. Чтобы человек, изучающий, имел возможность подключиться к сути творения, как Адам подключался. На своем уровне, конечно, но суть вот в этом. И понятно, почему тут моментально появляется не просто ктав, а михтов тоже, письмо само. Опять концепция дающего и принимающего. Одно дело написание буквы, другое дело должен быть пергамент, на который можно написать. Если нет пергамента, нет написания. Даже как там Беэр и Ман, дающий и принимающий, так и здесь. Тав, написание, и то, на чем можно писать. То есть природа человека должна быть тоже устроена так, что он может вмещать в себя это, как бы записывать в себя это, то, что он изучает. И тогда подключение его к этим двум вещам, которые созданы, позволяет ему, так сказать, выйти на уровень, когда он соприкасается с творением на уровне уже букв. Вот что мы видим. Сначала Беэр и Ман, включение к этому восьмому уровню, источнику, шефу. А здесь, через буквы Тора, это тоже подключение к тому же источнику, но по внутреннему каналу, из буквы. Буквы все описывают изнутри. Матри, буквы – это все описание творения изнутри. Но дана была человеку возможность подключаться к этому верхнему источнику, находясь в галуте, через буквы. Это тоже необходимо. Можно жить только внешним, пусть и свежим, но внешним. Надо так иметь внутреннее подключение, внимание. Мы пока прошли через 5 вещей Брайса, но я думаю, что следующие 5 и дальше мы перенесем на следующий раз уже. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Следующий уровень. Да. Ну, какая связь между Гемор и дачей совета?
Да, ну как? Так, сейчас. Сейчас, секунду. Связь была такая. Значит, речь шла о том, что в Геморе был такой поворот, что когда Ула посмотрел нелицеприятно на Рава Баравхана, тот понял, без слов. Как он понял? На это Рав Йосеф привел этот пасук из Мишны про то, что можно понимать как бы глубину вещей. И вот из этого возник этот пасук. И мы, так сказать, отступили, потому что нас Гемора так вела, выяснение, что этот пасук значит, как это применимо к этой Геморе. Это было, а вот так мы вышли на этот пасук, на эту концепцию совета. Просто пораз Геморе такой был.
Слово до творения. Буквы, слово до творения.
Знаете, в каком-то смысле можно, в каком-то нет, потому что творение возникло из чего-то. Например, имена Всевышнего, это вот буквы, они описывают его бытие. Поэтому слова могут относиться и к его бытию, не только имена, но также они могут относиться и к нашему бытию. То есть вопрос, где это слово взять. Если мы возьмем то же самое слово, например, слово «шулхан», «стол», оно в нашем мире существует, оно существует его корень. Это же не будет физический стол, но он тоже будет называться стол, там тоже слово появится. А у этого корня есть свой корень, бытие Творца. Там уже это будет тоже слово, но то слово совсем, которое здесь. Поэтому слово было создано до творения, так можно сказать, но в творении были созданы свои слова. А, ну имеется то же самое для нас произношение, то же самое написание. Надо означать, к чему это относится. То есть нельзя сказать, что слово было сделано до творения. Нельзя сказать, что оно было сделано после творения. Но и тогда было сделано. Вопрос, к чему оно относится. Вот. А то, что вы сказали, я понимаю, такие вот есть общие идеи, когда люди говорят такие фразы, которые зажигают, так сказать, души, а на самом деле не свидетельствуют о понимании того, что происходит. Это очень броско. Слово было сделано до творения. Ответ и да, и нет. Нельзя так сказать. Или можно так сказать, что и то, и то верно. Еще.
Раф, у меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вообще мысль, которую вы сейчас сказали, очень такая, ну, правильная с точки зрения и интересная, новая для меня, что человек, вот это как ключ, язык, буквы, они созданы, чтобы подключиться каждому человеку на своем уровне к творению. Тогда у меня такой вопрос. Во-первых, сейчас весь Израиль говорит на иврите. Хорошо ли это? Ругаются? И так далее. То есть это же как-то очевидно влияет. Это первое. Да. Вот транслитерация. Сейчас, пожалуйста, еще. Когда человек молится, ведь он же тоже, ну, не к творению подключается, а это же аллель, это означает, ну, соединение. Так вот, транслитерация, когда он просто произносит, не то, что не понимая, а не видя буквы, происходит ли это соединение, подключение? Правильно ли я поняла? Спасибо.
Значит, вы, когда излагали то, что я сказал, одно слово от себя добавили, которое изменило полностью суть того, что говорилось. Вы сказали, что каждый человек подключается, когда изучает. Это вы сказали. Что я говорил, это удел избранных. И это очень хорошо. Почему? Значит, вот строится атомная электростанция. Там делается большая защита. Нельзя, так сказать, то, что там внутри происходит, соединить с творением. То, что вне. Надо большую защиту сделать. Потому что если этого не сделаешь, произойдет взрыв, и все рухнет. Это было уже однажды в истории нашей, на нашей памяти. Адам Харишон рухнул и разрушил все творение. А потом еще Корах рухнул, и Каин, и там много вещей было. Люди, которые наделены большой силой, если они оступаются, происходит большое разрушение. Потому что у нас защита. Даны буквы. Я говорил, что чтобы подключиться к творению, надо овладеть этой силой, которая называется ктав или миктав. Невидимая эта сила. Тогда только произойдет подключение. А если нет, так нет. Поэтому нормальному человеку это не грозит, нечего беспокоиться. Транслитерация, нет транслитерации. Подключиться к верхнему миру, знаете, очень это нелегко, непросто. Начнешь молиться, и все, ты уже там, наверху. Совсем нет. Да, пожалуйста.
10 вещей были созданы когда-то да. По какому пути когда-то да? Заранее не создался 10.
Значит, что он знал заранее или нет, вот это вопрос, и я сейчас, понимаете, я могу ставить утверждение, это. Значит, смотрите, ну я так отвечу, все-таки начну отвечать. Значит, вы сказали, что Всевышний все заранее знал. Ну, еще вы сходили, я не знаю. Ну, для вас такая аксиома существует. Но почему? Если бы сказать по-другому, это какое-то его ущемление, правильно? Вот основной мотив выдвигать такие рассуждения, что он все знает. Почему, если сказать, что он не все знал, тогда это будет его ущемление. Но тут нет проблемы с ущемлением. Почему? Человек, он дал бехир, выбор. Дальше, если ты не знаешь то, что произойдет, это уже ущемление, изъян. Это должно произойти, ты этого не знаешь. Но если нет еще того, что должно произойти, нету. То незнание того, что нету, это не изъян. Это нормальная ситуация. Поэтому, когда человеку дана бехира, выбор, окей, Всевышний не может знать, как человек пойдет. И действительно здесь есть выбор. Вот. Поэтому, значит, тут нет никакой для меня никакой проблемы нет. Постулат о том, что он все знал, это, значит, он много очень знал, но когда речь идет о выборе, там иногда для нас это как бы нет, для нас это кажется выбор, а он понимает, что тут на самом деле нет выбора. Но бывают ситуации, когда вот есть выбор, и зависит от человека, в какую сторону пойдет. И заранее это неизвестно. Это похоже на то, и тут нет никакого изъяна Всевышнего, это все равно, как говорят, вот, на каком занятии приводил софизм. Всевышний не может создать камень, который он не поднимет. Ну да, не может, но это глупый софизм, потому что тут нет понимания сути предмета. И здесь также, если понимать суть вот предмета, выбора, зачем знать, как человек поступит, откуда это, откуда? Нет еще этого, не создано, нигде нету. Дальше, если это там заранее известно, что человек не знает, что он поступит, там Всевышний, конечно, знает. Но действительно, еще нет этого события, человек сам это делает. Ну, зачем он говорит, что Всевышний это знает? Знать то, чего нет. Какой смысл в этом? Поэтому вот, я бы так ответил на этот вопрос. Но это так, не повторяйте в другом месте, потому что меня сразу камнями начнут закидывать. Тот человек сказал на занятии, что Всевышний все знает. С определенной отговоркой вот в таком плане. Это решает многие проблемы, которые связаны вот с выбором, с предсказанием того, что будет. Проблема, которая стоит все века, и люди пытаются ее как-то разрешить. Вот у меня такое решение этого вопроса. Еще вопросы, пожалуйста.
12-13 уровень бытия.
Нет, это, конечно, 10. Я просто там это сказал, что вот их 10. Это в контексте надо посмотреть, почему я так делал. Я так сообразил, когда я так говорил, но что-то в этом было такое позитивное. Но уровни 10, может спокойно жить. Еще, пожалуйста.
Я просто, правильно ли я так поняла, что и Бибер, и Ман, и Радуга, и Три обозначения материальное.
Что?
Второе?
Все эти вещи, они, так сказать, все вещи, которые у нас здесь существуют, они имеют верхние корни.
Тора, вот верхние корни, это...
Рад, то, что вы говорите. Значит, в этом есть, конечно, определенный смысл. Почему? Потому что это правильное утверждение. Потому что весь мир, мы знаем, как нас мудрецы учат, был сделан при помощи Торы, при помощи букв Тора. В этом смысле это все тоже. Верхние тоже, а мы проекция. Это не понятие, это тоже силы определенные. Просто они не в нашем измерении, их нельзя на них посмотреть, пощупать их нельзя. Но они, вот нашама, например, это не понятийная вещь, она на самом деле существует, не в нашей форме только лишь. Так и те силы, они еще выше, чем нашама. Они не улавливаемы нашамой тоже. Но они не просто понятия, это реальные силы, которые существуют, сделаны, часть творения. Просто они не в нашем измерении и не в соседнем с нашим. Надо пройти определенные ступени, что тогда уже под ступени этой лестницы Всевышний поднимает вот к тем вещам. Это не понятийная, это реальная вещь, которая просто не физическая на нашем измерении. Еще?
Скажите, пожалуйста, это такой вопрос, ну, я считаю провокационный, но он меня волнует. Хорошо ли, что весь, ну, что Израиль говорит на иврите обычно, вот, ну, в обычных понимании. Вот раньше же был арамейский, и идиш, и сварди, и на иврите...
Хорошо, я отвечаю. Понятие, что такое хорошо и что такое плохо. Мы в этом сейчас находимся. Что такое хорошо? Меня учили так, что если мы возьмем какое-то событие, там есть и положительная сторона, и отрицательная. Вот мы посмотрели на эту радугу сегодня, кэш изучали. С одной стороны, это защита, нет потопа. С другой стороны, буква «Рейш» отсутствует, это убавление, явное убавление шефа от верхнего источника. Вот здесь есть плюс и минус. Я не буду спрашивать, а хорошо это и плохо радуга. С одной стороны есть плюс, с другой стороны есть минус. Это дано. Что нам думать, хорошо или нет? Изменить мы это не можем, все равно. Люди говорят на иврите. Это данность. Зачем так сказать, задаваться таким вопросом, который не имеет практического никакого применения? Гораздо лучше, либо говоря на иврите, либо не говоря на иврите, какие условия, двигаться в сторону иврита. В смысле, на иврите отражены вот, как бы, вещи глубокие, вещи творения. Это не французский, не английский, не русский. И вот понимание этих вещей, которые в иврите, через иврит, вот в этом направлении двигаться. А как люди говорят, пусть говорят на каком языке, как они говорят, это вас не касается, и вы говорите на своем языке. Зачем у вас должно быть сердце болеть, проблемы, которые вам все равно не решить, и ни к чему. Хорошо, плохо, это понятие всегда относительное. Есть единственное абсолютное понятие, что все, как будешь Богу делать, это к лучшему. Тут есть тоев. Но это, так сказать, вот это для меня понятие как незыблемое. Тут нет двух сторон. Просто на данном этапе вещи, они имеют две стороны. На данном этапе. Но если посмотреть перспективно, то оно все хорошо. То есть события, когда человек ломается на жизненном пути ноги и руки, на самом деле это к лучшему. Я имею в виду не физические руки и ноги, а на духовном уровне. Ну хорошо, тогда первые пять мы прошли, теперь следующие пять, на следующий раз, может быть, даже дальше двинемся. Всего хорошего.